Жорж Санд. Бабушкины сказки. Замок Пиктурдю. Моей внучке Авроре Санд. Вопрос в том, существует ли волшебница или нет. В твои годы любят чудесное, и я желала бы, чтобы оно действительно было в природе, которую ты тоже очень любишь. Полагаю, что чудеса в природе бывают, иначе я не могла бы тебе рассказывать о них. Остается узнать, где находятся существа, называемые сверхъестественными, духи и волшебницы, где их начало и конец, какую власть имеют они над нами и в чем проявляется влияние их на нас. Многие между взрослыми людьми не знают этого, а потому я хочу заставить их прочитать те сказки, которые я рассказываю, укладывая тебя в постель. Глава первая. Говорящая статуя. То, о чем я расскажу вам, происходило в дикой далекой стране, называемой в то время Живоданской провинцией. Там, среди пустыни, лесов и крутых гор, стоял одинокий заброшенный замок Пиктурдю. Печален, очень печален был его вид. Он как будто скучал, точно человек, который, привыкший принимать гостей и задавать пышные праздники, вдруг перед смертью видит себя больным, немощным и всеми покинутым. Господин Флошарде, знаменитый на юге Франции художник, проезжал в почтовой карете по дороге, идущей вдоль берега маленькой речки. С ним была его единственная 8-летняя дочь Диана, за которой он ездил в монастырь Визитандин де Манд, и которую он вез домой, потому что она заболела, перемежавшейся через 2 дня на третьей лихорадкой, мучившей ее в продолжении почти что 3 месяцев, вероятно, вследствие быстрого роста. Доктор советовал ей родной воздух, и Флошарде ехал с ней в свою хорошенькую виллу, которая находилась в окрестностях Арля. Выехав из Манда накануне того дня, с которого я начинаю мой рассказ, отец и дочь сделали небольшой круг, чтобы повидаться со своей родственницей. Ночь они должны были провести в Сен-Жан-Гардананг, который называется теперь Сен-Жаном-Ди-Гард. Это происходило задолго до существования железных дорог, тогда, когда во всем подвигались несравненно медленнее, нежели теперь. Пускаясь в путь в экипаже, они могли приехать к себе только на другой день. Ехали они тихо еще и потому, что дорога была отвратительная. Господин Флошарде вышел из коляски и шел рядом с извозчиком.
«Что это такое перед нами?» — спросил он его. «Какая-нибудь развалина или просто гряды беловатых скал?»
«Что вы, сударь?» — ответил извозчик.
«Да разве вы не узнаете замка Пиктурдю?» «Как же я могу узнать, когда я вижу его в первый раз? Я никогда не ездил по этой дороге и уж, конечно, никогда более по ней не поеду. Она ужасна, и мы совсем не подвигаемся вперед».
«Терпение, сударь. Зато эта старая дорога гораздо ближе новой. По новой вам бы пришлось до заката солнца сделать 7 лье, а по этой не более 2.
Но если нам придется ехать по этой кратчайшей дороге 5 часов, то я не вижу никакой выгоды».
«Вы, сударь, изволите шутить. Мы не более как через 2 часа будем в Сен-Жан-Гардананг».
Господин Флошарде вздохнул, думая о своей маленькой Диане. Это был день приступа лихорадки, и он, выезжая, надеялся, что до заката приедет в гостиницу и уложит ее в постель, где она обогреется и отдохнет. Воздух на низменности был сырой, солнце уже закатывалось. Он боялся, чтобы она еще более не разболелась, если ей придется во время пароксизма лихорадки провести холодную ночь в карете, трясясь по старой дороге.
«Значит...» — сказал он кучеру. — Эта дорога совершенно заброшена?
— Да, сударь, эта дорога была сделана для замка, и замок теперь также заброшен.
А он, мне кажется, еще таким богатым и обширным. Почему же это там более не живут?
Потому что настоящий владелец получил его в наследство тогда, когда он разрушался. А для того, чтобы поправить его, у него нет средств. Замок этот во время она принадлежал богатому барину, который там много делал глупостей. Задавал балы, комедии, игры, празднества и тому подобные вещи. Сам он разорился, потомки его не поправились точно так же, как и сам замок, который хотя и сохраняет величественный вид, но в один прекрасный день обрушится со своей высоты в реку и частью на дорогу, по которой мы теперь едем.
Лишь бы нам удалось сегодня проехать, а там пусть валится, сколько ему будет угодно. Но что у него за такое странное название? Пиктордю.
Его назвали так по имени вон той горы. Видите, которая выходит из-за леса над замком и которая как будто разворочена огнем. Говорят, что в древние времена вся эта местность была выгоревшей. Эти страны назывались вулканическими. Я готов спорить, что вы не видали ничего подобного.
Напротив, я много видел, только теперь это меня немало не интересует. Прошу тебя, мой друг, сесть на козлы и ехать как можно скорее.
Извините, сударь, этого еще нельзя. Мы должны сначала проехать резервуар каскадов парка. Там почти нет воды, но зато есть много мусора, а потому мне нужно осторожнее свести моих лошадей. Не бойтесь за маленькую барышню, опасности нет никакой.
«Может быть», — ответил Флошарде, — «но я все-таки лучше возьму ее к себе на руки. Ты мне только скажи, когда это нужно будет сделать».
«Да вот, сударь, мы и подъехали, а потому делайте, как вам угодно».
Художник велел остановить карету и взял из нее свою маленькую Диану, которая, почувствовав лихорадочную слабость, заснула.
«Поднимитесь сначала вот на эту лестницу», — сказал ему извозчик. «А потом, перейдя террасу, вы в одно со мной время будете у поворота дороги».
Флошарде вошел на лестницу, неся свою дочь. Несмотря на разрушение, эта лестница была действительно барская. Ее балюстрада была, вероятно, прежде очень красивая. В саду на некотором расстоянии виднелись еще великолепные статуи. Эта терраса, когда-то выложенная плитами, сделалась теперь притоном диких растений, которые росли между распавшимися камнями вперемешку с несколькими редкими кустами, которые в былое время были посажены отдельно в виде корзины. Пурпуровая жимолость переплелась с огромными кустами шиповника, между терновником цвел жасмин, над туземными кипарисами и дикими каменными дубами возвышались ливанские кедры, плющ стлался коврами или висел гирляндами, разросшийся на ступенях клубничник шел арабесками до самых подножий статуи. Эта терраса, поросшая свободными растениями, может быть, не была никогда еще так хороша, как теперь. Но Флошарде был салонный живописец и не особенно любил природу. Кроме того, роскошь этих разнохарактерных растений во время сумерек затрудняла ходьбу. Он боялся, чтобы шипы не расцарапали прелестного личика его дочери, а потому, проходя, он защищал ее, насколько мог. Вдруг через несколько времени внизу террасы послышался раздававшийся по камням стук лошадиных подков, а затем голос извозчика, который о чем-то горевал, потом стонал и, наконец, проклинал, точно с ним случилось какое-нибудь несчастье.
«Ступай, папа!» «Беги скорее, чтобы узнать, что случилось», — сказала Диана своему отцу. «Мне здесь хорошо. Сад этот так нравится мне. Оставь мне только твой плащ. Я буду ждать тебя, не шевелясь. Вернувшись, ты найдешь меня здесь у подножия вот этой большой вазы. Обо мне прошу тебя, не беспокойся».
Флошарде закутал ее в свой плащ и побежал посмотреть, что произошло внизу террасы. Сам извозчик был невредим, он, желая перебраться через мусор и разные обломки, опрокинул карету, два колеса которой были совершенно раздроблены. Одна из лошадей упала и ранила себе колени. Извозчик был в отчаянии, его стоило пожалеть. Но Флошарде не мог удержаться от бесполезного гнева, и его положение было ужасно. Что мог он сделать ночью с девочкой, которая была слишком тяжела, чтобы нести ее на расстоянии 2 лье, то есть 3 часов ходьбы? Было невозможно придумать что-нибудь лучше. И он оставил извозчика выпутываться из своей беды одного, а сам ушел отыскивать свою Диану. Но вместо того, чтобы найти ее спящей у подножия вазы, как он и ожидал, он увидел ее, идущей к нему навстречу, бодрой и почти что веселой.
«Папа»,
— сказала она ему, остановившись у перил террасы,
— «я все слышала. И хотя извозчик не сделал себе вреда, но лошади ранены, и карета сломалась. Мы не можем ехать сегодня вечером далее, и я, сидя здесь, начала было мучиться твоей тревогой, как вдруг слышу голос дамы, которая назвала меня по имени. Я подняла голову и увидела ее с протянутыми по направлению к замку руками, которыми она, вероятно, приглашала меня туда войти. Пойдем, я уверена, что она будет очень рада, и что нам будет у нее хорошо».
«О какой даме ты говоришь мне, мое дитя? Замок этот пустой, и я здесь никого не вижу».
«Ты не видишь этой дамы, вероятно, потому что теперь уже наступает ночь. Но я ее отлично вижу. Посмотри, она все еще там и указывает на дверь, через которую мы должны войти к ней».
Флошарде посмотрел по тому направлению, куда показывала ему Диана. Он увидел там статую в человеческий рост, изображавшую аллегорическую фигуру. Может быть, гостеприимство, которое грациозным и необыкновенно изящным движением как будто указывало приезжающим вход в замок.
«То, что ты принимаешь за даму, не что иное, как статуя», — сказал он своей дочери. «Что же касается того, что она с тобой говорила, то это тебе пригрезилось».
«Нет, отец, мне это не пригрезилось, и нам нужно поступить, как она желает».
Флошарде не хотел противоречить больному ребенку. Он бросил взгляд на богатый фасад замка, который, украшенный ползучими растениями, повисшими у балконов и у каменных лепных украшений, казался еще великолепным и крепким.
«И в самом деле, — подумал он, — этот замок, если бы я только мог отыскать в нем в ожидании лучшего какой-нибудь уголок, где бы моя девочка могла отдохнуть, может служить нам убежищем».
Войдя вместе с Дианой, которая крепко держала его за руку, в роскошный вход с колоннами и идя все время вперед, они пришли в просторное отделение, которое имело вид цветника, поросшего дикой мятой, шандрой с беловатыми листьями и окруженного колоннами. Некоторые из них валялись на полу, а остальные поддерживали остатки купола, сквозившего в 1000 местах. Развалину эту Флошарде нашел неудобной и хотел было вернуться назад, как вдруг встретил извозчика, который шел к нему навстречу.
«Следуйте, сударь, за мной», — сказал извозчик Флошарде. «Здесь в замке есть павильон, еще довольно крепкий, где вы можете отлично провести ночь».
«Значит, нам непременно нужно провести здесь ночь? Неужели нет возможности дойти, если не до города, то хотя бы до какой-нибудь фермы или деревенского дома?»
«Невозможно, сударь. Точно так же, как нельзя ставить и ваши вещи в карете, которая, как вы видели, не может более служить вам».
«Вынуть мой багаж оттуда нетрудно, его немного, а потому им смело можно навьючить одну из твоих лошадей. На другую сяду я с моей дочерью, а ты, идя возле нас, покажешь нам дорогу к ближайшему жилью».
«Здесь нет никакого жилища, до которого мы могли бы сегодня добраться. Горная дорога слишком дурна, и мои бедные лошади обе зашиблись. Я не знаю, как мы и выберемся отсюда даже среди белого дня. С Божьей милостью! Самое главное, что нам нужно сделать, это поторопиться устроить маленькую барышню. Я вам сейчас найду комнату, где еще сохранились двери и ставни, и где потолок не грозит опасностью. Для моих лошадей я также нашел что-то вроде конюшни, и так как у меня есть с собой небольшой мешок овса, а у вас немного провизии, то мы, конечно, сегодня вечером не умрем с голода. Я вам тотчас же принесу из кареты все вещи и подушки. Ночь скоро пройдет».
«Делай, как находишь лучше», — сказал Флошарде. «Благо ты теперь опомнился. Здесь, вероятно, есть какой-нибудь сторож, которого ты